Реклама на канале снов Йена Уотсона. Я всегда считал себя большим любителем снов. Но даже я изумился, когда мои сны прервались для рекламы. Я взбирался по веревочной лестнице вдоль стены маяка, чтобы успеть на дирижабль, отправляющийся с верхней площадки. Все это, конечно, было во сне, когда картинка вдруг расплылась, и вокруг меня под веселенькую музыку, в основном под ударный, заплясали банки с едой. На этикетках изображался какой-то специфический то ли фрукт, то ли овощ, который я поначалу принял за кукурузу, но потом решил, что это больше напоминает волосатые бананы. Мгновение спустя крышки банок сами собой открылись, и их содержимое, дымясь, опрокинулось на парящие в воздухе тарелки, так что это должно быть были какие-то саморазогревающиеся банки. Но вот только пока еще никто не выбрасывал саморазогревающиеся банки на рынок. Очищенные от волосатой желтой кожуры, эти фрукты больше напоминали сосиски. Хор бестелесных голосов радостно запел: «Открой банку, Колопи!» И я снова оказался на веревочной лестнице. Сон продолжался. «Когда-нибудь слышала о тропическом фрукте, который называется колопия?» — спросил я у Филлис, когда на следующее утро пришел в школу. Филлис преподает географию. «Любые импортные товары можно найти в торговом центре «Третий мир», — ответила она. «Окра, ямс, плоды хлебного дерева. Возможно, ты и это там разыщешь, что бы это ни было. Но ты о таком когда-нибудь слышала?» «Нет», — призналась она. «А они какие? Откуда?» «Ну уж не из третьего мира», — подумал я. «Всего лишь из мира моих снов. Но с каких это пор сны прерываются рекламными паузами?» Я задумался об этом. Так случилось, что на прошлой неделе коммерческие телесети отключились из-за забастовок. И хотя я едва ли считал себя телеманом настолько, чтобы мучиться симптомами воздержания, возможно, я был им, не подозревая об этом. Разве наше сознание не сформировано рекламой в большей или меньшей степени? Разве можно отрицать тот прискорбный факт, что рекламные ролики часто сделаны лучше, чем сами программы? Следовательно, мое подсознание взяло на себя обязанность предложить замену. Надо признать, что гипотеза была весьма умозрительной, но она наводила на мысль, что если у меня, довольно разборчивого телезрителя, во время снов появляются галлюцинации в виде рекламы, то насколько сильнее это проявляется у школьников, которые все как один телеманы? В тот день моим вторым уроком были текущие события, и поэтому я решил, что мы должны обсудить роль средств массовой информации. Как знать, может, я первым из взрослых заметил это необычное явление – рекламные сны. Через какое-то время я спросил у класса: «Видел ли кто-нибудь из вас сны о телевидении? Например, прошлой ночью? Подумайте». Увы, никто ничего не вспомнил. Тем не менее, ничего необычного в этом не было, поэтому я дал классу простое задание – держать рядом с кроватью карандаш и бумагу и записать первую же мысль, что придет в голову после пробуждения. Поскольку это безотказный способ вспоминать сны, какой бы нелепой или случайной, в высшей степени не запоминающейся не казалась эта первая мысль, все-таки попытайтесь поймать ее и удержать, и подобно гирлянде шелковых шарфов, извлекаемых из рукава мастерством иллюзиониста, сны, следуя друг за другом, и зальются из беспамятства на свет дня. Ту ночь мои сны снова прервались. Когда я лежал в постели своей холостяцкой квартирки, наслаждаясь какой-то по-византийски изощренной шпионской историей, придуманной моим подсознанием, неожиданно появился рекламный ролик кузелий, которые, очевидно, являлись дивной на вкус хрустящей закуской. На утро я должен был вести в том же классе занятия по истории Французской революции, но сначала проверил задание. Примерно половина класса сделала то, о чем я просил, возможно, из-за ощущения новизны. И тогда я поинтересовался: а видел ли кто-нибудь из вас сон, прерываемый какой-нибудь рекламой? Ну, вроде рекламного ролика по телевидению. И красавица группы, соблазнительная 15-летняя Митси Хейс, подняла руку. Одна единственная. Какой-то голос пытался продать мне что-то хрустящее и вкусное. Как это называлось, Митси? Лапша. Наступило всеобщее веселье. Все остальные думали, что она меня разыгрывает. Подумай, Митси. Нет, кузель, вот что это было. Кто-нибудь еще? Больше никто. И я быстро переключился на рассказ о Робеспьере, решив обойти подстерегающую учителя ловушку, пригласить после занятий юную Митси в кафе, чтобы обсудить особенности ее поведения во сне. Вместо этого я поместил в местной газете небольшое объявление. «Кузели или колопии? Тех, кому это снится, прошу ответить через почтовый ящик 17. Конфиденциальность гарантируется». Для верности, забравшись в свой карман поглубже, я разместил такие же небольшие объявления в 4 общенациональных газетах. В течение недели мне ответили 11 человек. Примечательно, что большинство из них были из самого Эпплби, и никто не жил от городка дальше 20 миль. Итак, в количестве 12 человек, Митси я благоразумно исключил, однажды вечером на следующей неделе мы собрались у меня на квартире. Среди нас были дантист-пенсионер, торговец антикварными книгами, парикмахерша, мясник, повар-закусочный, продавщица, секретарь, безработный сантехник, автомеханик, дама-медиум среднего возраста, почтальон и учитель, я сам. Мы учредили круглый стол канала «Снов» под моим председательством и попытались найти объяснение происходящему и выяснить, кому жаловаться. Макс Эдмундс был нашим дантистом, и, по его мнению, некая научно-исследовательская лаборатория получила большие средства от одного из рекламных агентств, чтобы соорудить в нашем очень среднем и поэтому идеальном для этих целей городке Эпплби прототип передатчика снов, который мог бы подключаться к волнам, излучаемым мозгом спящих людей, и делать вставки. Он указал на ограниченный радиус полученных мною ответов как на подтверждение местного происхождения источника. В настоящее время, уверял он, в качестве испытания транслируется лишь имитация рекламы воображаемых продуктов. Но вскоре это станет делом реальным и опасно агрессивным. Кстати, до этого времени в наших ночных фантазиях перед нами прошло еще с полдюжины продуктов, не считая повторов колопий и кузелей. И были эти продукты экзотические и невероятные, такие как колокико, порошок, которым, если им посыпать кусок хлеба, быстро прорастал ароматными коричневыми грибами. Хумбиш, маслянистая жидкость, превращающая финту воды в омара в желе. И ампитуза, игристое золотистое вино в самоохлаждающихся сосудах. Но стоит ли продолжать? Споры насчет телевидения к тому времени уже закончились. Насчет рекламы во сне еще нет. Мэри Галлахер, наш медиум, поначалу придерживалась мнения о том, что рекламные ролики были посланиями озорных духов с другой стороны. Но когда Элси Левин, наш повар из нового Макдональдса, предположила, может, это и на самом деле не реклама, может, это дело рук правительства, может, это эксперимент по контролю над разумом, Мэри подлила масло в огонь, сказав, а может, один из нас на самом деле один из них, если этим занимаются люди, а не духи, то тогда, мистер Пэк, они так же, как и мы, могли прочитать ваше объявление. После этого мы битых полчаса пытались доказать друг другу свою добропорядочность, и в конце концов обратно в колею нас вернула Гленда Скотт, наша парикмахерша. «Может, и нет никакого передатчика снов», — сказала она. «Даже не в Эпплби, а в нашем мире». «А что, если вместе с нашим существует другой мир, тот, в котором люди действительно питаются такими вещами? Что если они умеют транслировать сны в качестве развлечения с рекламными вставками на разных каналах снов, а мы каким-то образом на них настроились? Один наш фэн перехватывал пейджинговые сообщения из больницы. Доктор Мухаммед, в реанимацию!» Макс Эдмундс кивнул. «Зубная пломба иногда принимает радиопередачи». Гленда просияла при этом подтверждении ее слов. «Значит, мы перехватываем трансляцию снов из другого мира, но не вашего другого мира», — добавила она специально для Мэри. «Да где же он?» – спросил Том Пим, наш мясник. «Я его не вижу».
«Конечно, не видите. А как же иначе? Вы бодрствуете и находитесь в своем мире».
Макс щелкнул пальцами.
«Ага, может, в этом как раз что-то есть. Известно, что если человека заставить бодрствовать достаточно долго, у него начинаются галлюцинации. Люди должны видеть сны, а если не имеют возможности для этого спать, то начинают видеть их в состоянии бодрствования. Я бы предложил кому-нибудь из нас добровольно согласиться не поспать несколько дней, а остальные будут дежурить по графику, чтобы поддерживать его в таком состоянии. Тогда посмотрим, что получится».
Джон Рис Джонс, наш безработный сантехник, поднял руку. «Пожалуй, добровольцем лучше быть мне. Все равно нечего делать, да и жена уехала к матери».
«Ваше слово, Брайан», — обратился ко мне Макс как к председателю. «Для начала нам нужен всего один дежурный, но через несколько дней лучше пусть дежурит уже не один».
Я поставил предложение на голосование, но все уже были согласны, и я тут же на месте составил график дежурств. «Комната плывет», – промямлил Джон 5 дней спустя, когда Гленда и Рок, наш почтальон, водили его по гостиной его дома. «Не могу стоять». Тогда они подвели его к дивану, где Макс проверил у него пульс. Затем рядом с ним села Гленда, напоминающая очаровательного следователя. Время от времени она отвешивала ему пощечины, чередуя это пинками и потряхиванием. Это происходило поздним субботним вечером. Кроме Гленды, Рога и Макса там находился я, а также Мэри Галлахер и Том Пим. По ковру были разбросаны банки из-под пива, хотя нашему добровольцу мы не позволяли потреблять алкоголь, чтобы он не вырубился. Работал телевизор, а по радио на кухне играла эстрадная музыка. Все, чтобы нас ободрить. В 12 часов должна была появиться новая смена. И всю эту неделю нас продолжали одолевать рекламные ролики во снах. Всех, кроме Джона. Самым последним были настойчивые требования воспользоваться склешем, кувшином с фиолетовой пастой, которую надо было размазывать по колопиям в качестве приправы. Это случилось в 11:30. Вдруг засветилась часть потолка, и словно открылся рог изобилия. Словно игральный автомат, на котором выпал джекпот, решил рассчитаться настоящими фруктами. Из ниоткуда посыпались банки, жестянки, кувшинчики, флакончики. Что-то попало Мэри по ноге, и она взвизгнула. Мы все на какое-то время прижались к стенам, подтащив к себе и Джона. На деле дождь продуктов изливался меньше минуты, но к тому времени в центре комнаты было по щиколотку. Колопии, склеша, колокику и хумбиша. Всего этого хватило бы наполнить полдюжины больших корзин. Как только поток иссяк, Макс бросился вперед, схватил банку колопий и открыл ее. Тут же, слегка вскрикнув, он снова поставил ее на пол и подул на пальцы. Затем он поспешил на кухню и вернулся с тарелками и вилками. Вскоре мы все закусывали шипящими сосискообразными фруктами. Все, кроме бедолаги Джона, который доковылял до своего дивана и крепко уснул. Бог ты мой, колопии сами по себе были довольно вкусными, но намазанные склешем, они были просто наслаждением.
«Надо отдать им должное», — признал Том Пим, облизывая пальцы. «Первый класс. Лучше любых сосисок, что я делал».
А Гленда подмигнула Мэри. «Наша первая посылка из другого мира, да?» И только тогда в дверь позвонили. Прибыла ночная смена, как раз чтобы присоединиться к застолью. Ну и потом еще много осталось. Дежурства отнимали немало времени, и лишь немногие из нас могли потратить на добровольную бессонницу несколько дней подряд. Следующим был книготорговец Дон Туэйт, потом Гленда, взявшая в своем салоне недельный отпуск, затем Мэри Галлахер. К тому времени немалый запас продуктов уже скопился у меня на квартире, куда мы решили свозить все, а все последующие волны поставить под мой строгий учет.
Но все мы были измученными и измотанными, когда весь наш круглый стол канала снов к концу четвертой недели собрался для инвентаризации. Кроме того, назревало несколько семейных кризисов из-за того времени, на которое члены круглого стола таинственным образом исчезали из дома. Но рекламные ролики во сне продолжались, маня нас еще более сказочными наслаждениями. Мэри подавила зевок.
«Должен же быть способ получше. Я уже себя не чую от этих дежурств».
«Ну как еще мы сможем сделать, чтобы все это материализовалось?» – поинтересовался Рок.
Мэри обвела взглядом наш кружок. Большинство из нас сидели на полу. «Нас 12», – задумчиво заметила она. «Вот если бы нас было 13...»
«Несчастливое число», – возразила Элси.
«Почему 13?» – спросил Том.
«Число ведьм на шабаше», – сказал Дон Твейт. «Ведь вы к этому клоните?»
Он тонко усмехнулся.
«Но я, к сожалению, и не ведьма». «А я ведьма, что ли?» – вознегодовала Мэри. «Медиум – это вам не ведьма».
«А могла бы ею стать», – заметил Макс. «В средние века».
«Что до меня», – сказал Дон, – «медиум вообще ничего не значит».
«Мэри явно не наколдовала эти продукты, и состоят они вовсе не из эманации. Сомневаюсь, что они появились из сказочной страны или из преисподней».
«Я хочу сказать лишь что», – заговорила Мэри, – «что мы уже опробовали одну необычную идею предложения мистера Эдмундса, и она сработала. Но это не значит, что это единственный или лучший способ. Должно быть нечто, связанное с числом 13».
Немного поколебавшись, я признался. «Собственно говоря, нас и есть 13. У меня в школе есть одна девушка, которая тоже принимает рекламу».
«Так почему же вы раньше не сказали?» – возмутился Том Пин. «Бог ты мой, если бы только был способ попроще все это получать!»
«Мне казалось, она слишком молода, чтобы ее привлекать».
«А сколько ей?»
15. «Как раз тот возраст», – глубокомысленно заметил Дон Твейт, «когда, как считается, дети способны производить эффект полтергейста. Благодаря всем тяготам созревания и разогреву вулкана сексуальности».
«Пожалуй, вам лучше привлечь ее сейчас», – заявил Том.
«И это наше общее мнение», – кивнул Рок, у которого были темные круги под глазами.
«Но я не могу! Я ее учитель! Как можно приглашать ученицу на собрание, похожее на шабаш?»
«Очень просто», – сказала Гленда, поигрывая кувшинчиком со склешем.
«Ей это польстит».
«Отказываюсь. Слишком рискованно».
Однако круглый стол преодолел мой отказ голосованием.
«Это Митси», – сказал я в следующую субботу, введя ее в мою заполненную народом квартиру. Я старался пригласить ее как можно ненавязчивее, одновременно попросив никому ничего не говорить и подчеркнув, что речь идет о встрече с моими друзьями, которых интересуют ее сны. Но Митси появилась у моей двери в коротенькой юбчонке, просвечивающей блузке с забранными в игривый хвостик волосами и чуть-чуть надушенной. Даже если она и испытала разочарование при виде круглого стола в полном составе, от него не осталось и следа, как только она попробовала колопии со склешем и похрустела кузелями. А я в это время объяснял ей, что происходило последние несколько недель.
«И что мне делать?» – спросила она, стоя посреди комнаты.
«Кажется, это то, что нужно», – заметила Мэри. «По-моему, нам надо взяться за руки и закрыть глаза».
«Если она должна быть чем-то вроде ведьмы-девственницы», – сказал Рок с надеждой, разглядывая Митси, – «то тогда нам, наверное, нужен алтарь, пойдет и стол, а еще подсвечники и курица. А раздеваться ей разве не надо?»
«И так сойдет», – сурово отрезал я. «Пробуем предложение, Мэри, и все будем петь «Открой банку колопий» и прочие песни».
Вскоре мы, ощущая себя несколько нелепо, словно вернулись к детским играм, шаркали хороводом, распевая рекламные куплеты. Вряд ли это напоминало шабаш чародеев-грабителей. Но прошло немного времени, и нам стало казаться, что нас охватывает нечто дикарское и первобытное, смывая остатки смущения, и мы действительно начали проникаться духом всего происходящего. И засветилась часть потолка. Однако оттуда не излились ни колопии, ни кузели. Вместо этого опустился предмет, который я могу назвать лишь лестницей из света. Ее поручни и перекладины были флуоресцирующими трубками, но без стекла.
«Ой!» — выдохнул Элси Левин. «Ой!»
Мгновение казалось, что лучше из нас никто не скажет. Но потом подала голос Мэри.
«Ступенек 13. Считайте!»
Так мы и сделали. Она была права.
«Так что же это такое? Лестница Иакова?» — удивленно спросил Джон Рис Джонс.
«Что-то ангелов не видать», — заметил Донт Уэйт.
«Раз уж сверху ничего не спускается, может, тогда кто-то из нас залезет наверх и посмотрит?» — предложил Том Пим.
Все взгляды устремились на него, но он уклончиво заерзал.
«Ну, я вроде как чуток тяжеловат.
Для меня хлебковато выглядит». Он профессиональным взглядом взвесил Митцы.
«Девушка легче всех».
«Ведь это моя лестница, верно?» — сказала Митцы, и, не обращая внимания на возможный ожог или удар током, она ухватилась за перекладину и быстро вскарабкалась наверх, остановившись лишь раз, чтобы раскладить юбку, прикрывавшую не слишком много, и растворилась в свечении.
Минуту спустя она высунула руку, чтобы опереться, и показалось ее лицо. Она разглядывала нас вверх ногами.
«Эй! Тут нас ждет настоящий пир! Давайте все сюда!»
Она снова исчезла из виду.
«Не знаю, как насчет всех», — призадумался Джон Рис Джонс.
«Понимаете, я читал одну книгу о загадочных исчезновениях. Пожалуй, кому-то из нас следует остаться внизу. Если Том волнуется из-за своего веса...» Однако у Тома на лице появилось голодное выражение. В конце концов, внизу остались наша продавщица Сандра, застенчивое существо, и механик Боб.
Как председатель, первым за Митцей последовал я. Мгновение спустя я уже вылезал из такого же свечения в полу простого открытого сооружения, расположенные по кругу белые колонны, на которые опирался купол. Ступени вели на лужайку, а в нескольких сотнях ярдов виднелся лесок. Струи воды били из двойных фонтанов и падали обратно в алебастровые резервуары. Птичье пение наполняло воздух, хотя я не заметил никаких птиц. А вот что я увидел, так это кружащийся вихрем калейдоскоп многоцветия между фонтанами. Поначалу я принял это за обычную радугу среди водяной пыли, поскольку ярко светило солнце, но этот калейдоскоп был слишком беспокоен и подвижен. В воздухе разносился аромат лилии и жимолости, хотя и цветов я тоже не заметил, лишь аккуратную лужайку. Иные соблазнительные запахи исходили от длинного стола под открытым небом, заставленного изысканными блюдами, которые Митца уже пробовала. Как вскоре и все мы.
Поинтересовалась Гленда, поклевывая вафлю, намазанную хумбишем.
Том Пим величаво взмахнул открытой бутылкой ампитозы, собираясь, по-видимому, поделиться своим мнением, как вдруг по поляне разнесся колокольный звон. Примерно в сотне ярдов от нас воздух начал светиться, и откуда ни возьмись, подобно проявляющемуся снимку на полароиде, материализовалось подобие дворца Аладдина. Нечто среднее между Тадж-Махалом и китайской пагодой. Оттуда высыпала группа босых людей в скудных туниках, которые радостно направились в сторону нашей ротонды, где их ожидал пир.
Заметив нас, они остановились в разброд. Лишь один мужчина и одна женщина продолжили движение. Она представляла собой образ молодой Бриджит Бардо. Он же был Кэри Грантом средних лет. А среди прочих были Амар Шариф, Грета Гарбо, Софи Лорен. Все в своем самом лучшем виде. Я остановился. «Нифига себе!» — воскликнула Митси. Она была единственной среди нас, одетой вроде них. Должно быть, именно поэтому Бардо поначалу обратилась к ней. «Как сюда попали?» «Мы забрались по этой лестнице из квартиры мистера Пэка», — начала Митси. «Квартиры?» «Неподвижные жилища в кучах», — пояснил Кэри Грант. 20-й, 21-й. Любимая эпоха. Доисторическое время. Самое причудливое. На потолке было свечение, и там оно тоже есть. Митси показала на ротонду. Бардо отбежала в сторону и поднялась по ступеням. Тем временем я начал рассказывать Кэри Гранту про наши сны с колопиями и кузелями, но Бардо вернулась до окончания моего рассказа. «Правда?» Заглянула вниз. «Сюрприз для двоих внизу».
«Вы что, так и говорите, как в кроссвордах пишут?» – пробурчал Дон Твейт.
«Кроссвордах?» Бардо имел слегка озадаченный вид. «Нет, нет, сердиться. Выявлен слабый психофизический участок. Возможно, избыточная деформация реальности».
Кэри Грант слегка пихнул ее локтем. «Путешественники во времени соблазнится пищей снов. Большое одобрение».
«Не знаю, сплю я или нет», — заметила Митси.
Кэри Грант коснулся ладонью ее рта, как бы проверяя, нет ли у нее температуры.
«Уровень фрустрации 7, сообщил он Бардо. «Уровень желания 12. «Уровень фантазии 10.
«Дыра во времени», — сказала Бардо. «Хлопотно».
«Чепуха. Безвредно. Представить сбор больших человеческих существ до сновидений. Из эры сна и твердой реальности. Спиршек, например. Воображение воплощает очертания неведомых вещей, придает им форму, дает эфирному небытию местное прибежище, верно? Потом память стереть. Безопасно».
«Напоминать тебе. Нельзя стирать подсознательную память. Кроме того, гораздо вероятнее собрать черных сновидцев, а не белых. Колдуны, ведьмы, нечисть. Вспомни, число 13.
«Да какое отношение число 13 имеет ко всему этому?» – перебил я их.
«Просто», – ответила Бардо. «13-гранные резонансные кристаллы имплантированы сюда», – она коснулась своего лба. «Помогать нам выкачивать сила из потока реальности. Энергия в материю, материя в энергию. Вся Вселенная в любой момент колебаться в реальность, и из реальности как будто все лишь сон, космический разум. Так что лови это на лету. Меняй частицы, если хочешь. Меняй свою форму. Готовь пищу снов, словно иначе не может быть. Все это дело, конечно, в высшей степени коммерческое. Большой компьютерный мозг координирует все разумы через кристаллы. Модели сновидений запатентованы и лицензированы. Иначе анархия».
«Вы хотите сказать, что можете менять реальность по своему желанию? Можете делать реальными воображаемые вещи?»
Бардо кивнула.
«Весь мир – сновидение. Поэтому наука об этом».
И она объясняла, но я не мог понять ни слова из ее объяснений.
Она просто перешла к экономической стороне дела. Силы ментального рынка, психофизические поставки и потребности. И тогда Кэри Грант жалился. Он хлопнул меня по плечу.
«Есть, пить, веселиться».
Он помахал остальным, превратившимся в кинозвезд нашей эры.
«Минутку», — сказал Макс Эдмундс. «Если это мир снов, ставший реальностью, тогда как мир выглядит в реальности?»
«Внизу? Под слоями сновидений? Как спрессованные геологические слои?»
Кэри Грант пожал плечами.
«Кто знает? Возможно, окаменелость. Мертвый камень».
Но Грета Гарбо с компанией уже устремилась к накрытому столу, увлекая нас за собой.
Том Пим похлопал себя по животу.
«Больше не лезет», — объявил он захмелевшим голосом.
«Тогда время для афро», — сказала Бордо.
«Афро? Да я больше ни крошки не смогу впихнуть».
«Афро. Афродизиак». Она просвистела несколько нот, и из круговерти калейдоскопа между фонтанов заклубились облака пьянящего пара.
«Я должен набросить покров скромности на то, что происходило на лужайке потом. Достаточно сказать, что мы были совершенно измотаны к тому времени, когда люди из будущего проводили нас обратно в ротонду к свечению. Проводили? Чуть ли не отконвоировали.
А какой, кстати, сейчас век?» — хотел спросить Макс Эдмундс, когда нас спихивали вниз в дыру, но Бордо лишь похлопала его по голове и столкнула вниз с глаз долой.
Том Пим облизал губы.
«Вы всегда так заканчиваете трапезу?» — спросил он.
Бордо подмигнула, и он тоже отправился вниз. Следующей была Митси, но Кэри Грант сначала потрогал ей лоб.
«Уровень фрустрации – 0, уровень желания – 1», – сообщил он Бордо. Она рассмеялась. «Лучше спускаться последней. Дыра может закрыться раньше».
Одного за другим нас торопливо пропихивали сквозь свечение. Внизу в моей квартире выяснилось, что Боб и застенчивая Сандра торопливо и несколько смущенно натягивают на себя одежду, повернувшись к нам спиной. Должно быть, возбуждающий газ проник и сюда. Последней появилась Митси. Как только она ступила на ковер, лестница начала таять, а потолок потемнел. Вскоре вверху осталась лишь крашеная штукатурка. Том Пим потер руки.
«Отлично! Ну что, все собираемся в следующую субботу?»
На следующей неделе мне не снилось ничего примечательного, и в субботу я выяснил, что с остальными было то же самое. Мы, все 13 собравшихся, все-таки взялись за руки, водили хоровод по комнате и пели рекламные куплеты. Еда не посыпалась, лестница не спустилась. В конце концов, мы остановились.
«Это Митси виновата», — объявила Мэри Галлахер. «Ей надо было сохранить чистоту, остаться девственной. Как это говорил мистер Эдмундс некоторое время назад? Как это ее там называли? Сексус вроде».
«Нексус. Связующая сила», — авторитетно кивнул Макс Эдмундс. «Все дело в подростковом либидо и психической энергии. Она была паранормальным каналом в наше сновидение, мир сновидений будущего. Она была вулканом сексуальности, а теперь она отработанный пар». «А это чья вина?» — Том осуждающе уставился на меня. «Я видел вас вместе с ней после еды». Я защищался. Горячо.
Не в последнюю очередь, потому что прошла неделя, и нормы поведения снова вступили в свои права.
«Меня не в чем винить. Это Бордо специально устроило. Устранить слабое звено».
«И теперь нам больше никогда не удастся так поесть. И все из-за вас. Больше никто из нас не трогал Митси».
Том пылал благородным негодованием.
«Вы были слишком заняты с Гретой Горбо», — заметил я.
Но, похоже, мои позиции были слабыми, поскольку обвинительной речью разразилась Гленда.
«Что бы это значило? Уровень желания 12 до и уровень желания 1 после.
Как же вы все испортили! Но чего можно ждать от закоренелого холостяка? Как бы вы, бедные девочки, всю жизнь не поломали!»
Я повернулся к Митси. Но она смотрела в окно. Мне хотелось спросить, почему на ней бесформенный свитер и старые джинсы, но сейчас это явно было совершенно не кстати.
«Лучше поделить, что есть», — сказал Том, словно председателем был он, и никто не возражал. Тогда он направился к моей кладовке, чтобы ее обшарить.
«Может, испробуем другой подход?» — предложил я.
Джон Рис Джонс посмотрел на меня честным взглядом.
«Все кончено, малыш. Разве сам не видишь?»
На малыша я особенно обиделся. Но не все было кончено. 2 месяца спустя Митца обнаружила, что беременна. Мне она, впрочем, не сказала. Я об этом узнал, когда ко мне заявились 2 полицейских. Потому что Митца была, естественно, несовершеннолетней с точки зрения сексуальных отношений. С ее стороны даже был легкий намек на то, что это случилось против ее воли. Попахивает скорее изнасилованием, чем соблазнением. Но мне кажется, что полиция просто хотела добиться от меня более серьезного признания, чтобы улучшить свою статистику. Конечно, я объяснил, какие события привели нас к столь нежелательному исходу и назвал полицейским имена Гленды, Дона, Макса и прочих, чтобы они подтвердили сказанное. Увы, к тому моменту у меня уже не осталось еды и сновидения, а пустую тару я выбросил. Но я заверил полицейских, что банки, тюбики и бутылочки можно откопать на мусорке за городом. Возможно, они даже еще лежат сверху. Их вполне можно найти. «Итак», — произнес полицейский номер 1, игнорируя столь ценные советы, продолжая что-то писать в блокноте. «Вы добровольно сознаетесь в том, что имели сексуальную связь с Митси Кейс здесь, в вашей квартире?»
«Нет-нет, там, наверху», — показал я.
«На потолке?»
«Как муха?»
«Выше».
«На чердаке?»
«Нет, в будущем». «Именно это все испортило».
«Так и есть», — угрюмо согласился номер 2.
Тем не менее, они оставались вполне официальными и учтивыми, всего лишь арестовав меня и пообещав сверить мой рассказ с остальными. И с Митцей, которая, очевидно, ничего про это не говорила, когда с ней беседовали. Что ж, это можно понять. Еще для верности, я отослал их к тем объявлениям, которые давал несколько месяцев назад. Зачем же мне было это делать, если все неправда? Они обещали проверить и это. Хотите верьте, хотите нет, но ни один из бывших членов круглого стола канала сновидений не подтвердил мою историю. Кто-то признался, что имел со мной шапочное знакомство. Остальные же твердо стояли на том, что никогда в жизни меня не видели. Когда меня выпустили под залог до суда по делу о растлении мною несовершеннолетней и отстранили от работы до окончания процесса, как-то вечером ко мне в квартиру незаметно проскользнул Джон Рис Джонс. «Нам чертовски жаль, малыш», — была суть им сказанного. «Ты же понимаешь, у нас у всех семьи, о них нам надо думать, и семейный бизнес, мясная лавка, например. Я в том смысле, что будет, если представить наше участие в оргии». Слава богу, юной Митце хватило ума довериться такому опытному человеку, как Том. Вот и все. Истинная ирония судьбы в том, что я мог бы отделаться несколькими месяцами тюрьмы или даже условным приговором, но если бы я ничего не рассказывал. Из-за этого меня послали на психиатрическое обследование. Раньше я читал о делах, подобных моему. Человек совершает пустяковые преступления, а потом бедолагу держат неопределенно долго под присмотром переутомленных тюремных психиатров на их усмотрение. Поскольку его считают невменяемым, он может провести в заключении 5 или 10. Быстренько смирив гордыню, я поклялся, что врал. И никто мне не поверил из-за газетных объявлений. Что особенно обидно, лучше бы я о них не говорил. Вдобавок мне пришлось объяснять, как собрался круглый стол канала сновидений. Вдобавок оказалось, что его никогда и не было, если верить остальным, имена которых, как они предположили, я взял из телефонного справочника или книги адресов. Небольшим утешением было лишь одно. Меня не сочли буйно помешанным.
Поэтому меня не отправили в строго охраняемое узилище для чокнутых преступников, какое-нибудь глухое место на болоте, открытое всем ветрам. Вместо этого меня определили в заведение общего режима для мелких правонарушителей, где мы можем плести корзины, выращивать капусту для губернатора и заниматься другими полезными интеллектуальными формами терапии. Прошло уже 6 месяцев, и, как я опасался, мое дело не отправлено на пересмотр. Тюремная пища отвратительна, особенно если вы уже отведали колопий со склешем. Вареная капуста, картофельное пюре, жилистое мясо. Этого достаточно, чтобы свести с ума уважающего себя гурмана. Но я делаю успехи. Поскольку моя группа считается неопасной, санитары иногда оставляют нас в мастерскую без пересмотра. И я пользуюсь возможностью рассказать сотоварищам истории про пищу сновидений из будущего. Не забывая и об оргии, которая за этим последовала. А потом я избрал 12 учеников, чтобы они водили со мной хоровод и распевали «Знают даже карапузы, что такое ампитуза» или «Хумбиш-любиш». Здесь, конечно, нет Митцы. Женщин держат от нас отдельно. Но подумайте сами. Троим из моей группы еще нет 20. Это Моррис, Мартин и Пол. Моррис попал сюда за то, что обнажался перед маленькими девочками. Мартин занимался подглядыванием. Пол воровал женское белье в прачечной. Каждый из них в своем роде вулкан сексуальности, обреченный вдобавок на девственность. И все наши сновидения прерываются после того, как я убедил своих учеников выплевывать вечерние дозы ларгактила и хлорпромазина, лишь только отвернутся санитары. Прерываются. Но это еще не совсем рекламные ролики колопий и кузелей. Но если я буду настойчиво вести пропаганду, если тюремная кухня будет по-прежнему кормить нас такой разваренной капустой, это неизбежно. Подумайте. Уровень фрустрации – 10. Уровень желания – 10. Уровень фантазии – 10. Кроме того, сегодня после обеда у нас это почти получилось. Мы в количестве 13 человек водили хоровод по мастерской посреди забытых корзинок. Моррис потел не только от усердия. Пол буквально истекал слюной. Мартин вытаращил глаза. Засветился небольшой кружок на потолке. Это был не просто солнечный зайчик. Это было свечение. «Не останавливаться!» — крикнул я. «Открой банку колопий! Открой банку! Открой банку! Хумбиш, любишь?» В этот момент выставленный мною для наблюдения в замочную скважину алкоголик Спарки Джонс заметил быстро приближавшегося по коридору санитара Тернера. Увы, нам пришлось разойтись. Свечение тут же прекратилось. Но завтра мы этого добьемся. Или через неделю. Теперь, когда круглый стол канала снов вновь собрался на заседание. Пища будущего. Как я тоскую по тебе!